Амалия Мо. В поисках потерянного сердца. Дисклеймер. Уважаемые слушатели, прежде чем вы погрузитесь в историю, я хочу вас предупредить, что эта книга не вписывается в рамки привычного любовного фэнтези. Здесь чувства не становятся спасением, а скорее испытанием, которое разрушает. Это фэнтези с элементами гримдарка, где нет однозначно правильных решений и гарантированно счастливых финалов. Герои истории далеки до идеала. Они ошибаются, совершают жестокие поступки и руководствуются далеко не благородными побуждениями. Если вы ищете легкое фэнтези с предсказуемым финалом, эта история может вас удивить. Но если вам интересно мрачное психологичное фэнтези о богах и людях, о цене ошибок и о том, что даже вечность может быть бременем, присаживайтесь поудобнее. Я расскажу вам мрачную сказку. Пожалуйста, учтите, что книга предназначена для взрослых читателей старше 18 лет. Когда ветер приносит кровь. В этот день все пошло не так, но понять, с какого именно момента, не получалось. Я проснулась еще затемно от беспокойства, которое ворочалось внутри, вызывая странную, почти болезненную тошноту. Кровать перестала быть удобной. Мысли спутались в тугой клубок и не давали уснуть. Когда мне, наконец, удалось задремать снова, за окном уже брезжил рассвет. Первые лучи солнца залили комнату теплым светом, но легче все равно не становилось. «Немедленно вставай! Посланник прибыл!» Я застонала и спрятала лицо в подушку, услышав громкий голос старшей сестры. Пробуждение вышло гадким. Надевая платье, я случайно наступила на подол и с треском разорвала ткань. Пришлось хвататься за иголку, чтобы в попыхах залатать дыру. Шов получился небрежным и кривым, но времени менять наряд не было. Платье пополнило мой скромный гардероб всего пару ночей назад, когда сестра закончила возиться с тканью. «Фьори! Дождь собирается, хватит прихорашиваться!» Катерина открыла дверь в комнату и окинула меня недовольным взглядом. «Да-да, уже бегу!» Схватив гребень со стола, я принялась расчесывать спутанные пряди. Закатив глаза, сестра прислонилась плечом к деревянному косяку. Судя по всему, уходить она не собиралась, решив убедиться, что я действительно тороплюсь. «Все!» На кухне уже ждал посланник из дворца, который коротко приветствовал меня. Запихивая снадобья и травы в дорожную сумку, я уронила маленький флакон. Содержимое рассыпалось по полу мелкими жемчужинами. Вздохнув с досадой, я наклонилась, чтобы собрать остатки, но почувствовала резкий удар по затылку. Не болезненный, но неприятный. «Да что с тобой сегодня?» Сестра схватила меня за руку, стараясь говорить тише, чтобы посланник не услышал ее. Тучный мужчина скромно сидел на скамейке и смотрел себе под ноги. Уж не знаю, его скромность была чертой характера или страхом от того, что именно ему выпала честь отправиться в лес к вольному народу. Просто не выспалась. Рассказывать о своих подозрениях было нечего, а мое предчувствие вряд ли имело какой-то вес. «Вечно у тебя бессонница перед встречей с королем». Катерина смягчилась и заправила прядь мне за ухо. «Возвращайся поскорее. Я приготовлю твой любимый земляничный пирог». «Обещаешь?» «Клянусь сердцем». Поцеловав меня в лоб, она взглянула уже серьезнее. Я собиралась покинуть дом, но неожиданно развернулась и сжала сестру в объятиях. И это была еще одна странность, объяснение которой у меня не нашлось. Само собой, мы были близки и хорошо относились друг к другу, но не настолько, чтобы обниматься при каждом удобном случае. От нее пахло вереском и дымом, запахом дома. Сильнее прижавшись, я ощутила, как нос защипало от подступающих слез. Нас было двое в целом мире. Родители умерли из-за хвори, когда мы были детьми. Поэтому воспитывать нас взялась бабушка. Но и она покинула нас. При жизни бабушка научила нас многим вещам, особенно тем, которые не давали умереть с голоду в хищную зиму. Мы остались жить среди вольного народа в лесных поселениях, не относящихся ни к одному королевству. Катерина хоть и была холодной, но любила меня по-настоящему и старалась, чтобы мы ни в чем не нуждались. И сейчас, прижимаясь к ней, я вдруг поняла, что никогда не благодарила сестру. Отчего-то захотелось взглянуть в ее большие зеленые глаза и сказать такие простые слова. Но порыв пришлось подавить. «Заводи тесто, сестренка». Быстро обтерев щеки рукавом, я отстранилась. Мне в самом деле пора было выдвигаться, а не поддаваться сентиментальностям. В пути нас застал сильный ветер, поднявшийся с моря, а затем и ливень. Повозка с трудом пробивалась сквозь поток дождя. Хрупкие колеса скользили по размокшей земле, замедляя движение. Мы продвигались все медленнее, словно сама природа пыталась остановить нас. «Да чтоб вас!» — тихо шипел посланник, цепляясь толстыми пальцами за боковые ручки. Чем дальше повозка увозила меня от дома, тем сильнее разрасталась тревога. Я прислушивалась к звукам, пытаясь уловить что-то необычное, но кроме неумолимого стука дождя и воющего ветра, ничего не слышала. Только добравшись до дворца, я немного расслабилась или потеряла бдительность. Тут как посмотреть. Возможно, если бы не встреча с королем Арсланом в дворцовых коридорах, все было бы иначе. Леди Фьори. Правителю не полагалось склонять голову, но я не стала указывать ему на это. Все же новая должность только недавно легла на его крепкие плечи. Король. Хотя я не имела ничего общего с дворцовым этикетом, покорно поклонилась. Вольные люди не считались с королями, но могли жить по соседству, если те не притесняли и уважали их свободу. К счастью, уже много лет королевский род предпочитал дружить с такими, как я, пользуясь взаимовыгодными отношениями. «Вам совершенно ни к чему эти предрассудки», — усмехнулся Арслан, явив небольшие ямочки на щеках. Он смахнул светлую челку со своего лба и покосился в сторону. Я наблюдала за ним как завороженная. Раньше у меня от его вида могли подкоситься колени, но теперь... Я приглашенный гость в королевском дворце. Здесь ваши правила, ваше величество. В моих лесах, если когда-то изволите их посетить, я не склоню головы. Вложив в тон побольше холодности, сказала я. Арслан махнул сопровождающей страже, и те мгновенно оставили нас наедине. Я догадывалась, что за этим последует, но вместо того, чтобы уйти, осталось стоять на месте. Король огляделся и сделал шаг навстречу. Затем еще один, пока расстояние между нами не сократилось до неприличного. Отчаянно хотелось коснуться его, но я отчаянно отбросила эту наивную мысль. Взгляд скользнул с подбородка и пересекающего его тонкого шрама к острым скулам, прямому носу, густым светлым бровям и пронзительным голубым глазам. Губы я намеренно проигнорировала, опасаясь, что они заставят пожалеть о своем решении. Сколько прошло с нашей последней встречи? Я спрашивала себя напрасно. Ответ давно был известен. Мы не виделись 10 месяцев. За это время принц побывал в походе, похоронил отца, женился и стал королем. Мой же мир оставался неизменным. Я встретила свою 25-ю зиму, молилась лесным богам, чтобы в наших краях не появилось новых болезней, а хищники не начали нападать на мой народ. И именно это было причиной, отчего наивные мечты о прекрасном принце никогда не стали бы реальностью. Я соскучился, Фьори. Слышала, вы женились, ваше величество. Я намеренно вздернула подбородок. Губы короля дрогнули, но улыбка не затронула его глаз. Скорее, в них мелькнула печаль. Диким народом называли нас, но по-настоящему варварскими были обычаи королей. Брак по расчету был лишь одним из них. Среди вольного народа не было предрассудков и уж тем более договорных браков. Любовь не поддавалась расчетам, как и любое другое чувство. Ее не купишь и не продашь. Но это у нас, у простолюдинов. Наше влечение возникло, когда Арслан был еще принцем. Ни мне, ни ему не следовало нарушать границы. Увы, ничто не могло остановить наши чувства, которые были так сильны, что легче было задохнуться от поцелуев, чем отпустить. Виделись мы нечасто, но этого хватило, чтобы влюбиться до беспамятства. Во всяком случае, мне. Испытывал ли Арслан ко мне что-то подобное, я не имела понятия. Сейчас приходилось давить проснувшееся чувство, напоминая, что я прибыла по делу. А вольный народ, как я вижу, в курсе всех новостей. Птицы летают повсюду, господин. Для них нет королей другого народа. Они всегда щебечут о разном. Не было никаких птиц, лишь молва народа, любящего перемывать косточки. Свадьба короля стала грандиозным событием. На нее даже отправились вольные люди, желающие своими глазами увидеть новую королеву. Недавно дошла весть, что королева ждет наследника. Мои поздравления. Я постаралась улыбнуться, игнорируя боль в груди. Поклонившись, я отступила. «Прошу прощения, мне нужно навестить вашу сестру».
«Фьори». Арслан протянул руку, но тут же вернул ее к рукояти меча на поясе.
«Спасибо, что приехала. Наша история не имела счастливого конца. Во мне не водилось и капли, ценной для королевства крови. Лишь знание в целебных травах. Но этого было недостаточно, чтобы связать себя с королем. Я обошла Арслана и быстрым шагом направилась дальше по коридору. Как только я распахнула дверь, из спальни буквально выбежали две прислужницы. Судя по их лицам, они были как никогда рады моему приходу. Девушки склонились в знак приветствия, одна из них виновато покачала головой, заверив, что принцесса не позволяет им навести порядок. Ивелин, не обращая внимания ни на кого, сидела спиной ко мне. Погруженная в свои мысли принцесса, водила пальцем по стеклу, рисуя узоры. Вокруг нее валялась одежда, которую она, по всей видимости, сбросила за ненадобностью. На низком столике на боку лежал бокал, наполовину наполненный вином, но большая его часть уже вытекла. Багровые капли медленно стекали на мраморный пол. Я замерла, разглядывая лужицу под ногами. Внутри заныло от боли. Пришлось схватиться пальцами за грудь, жадно глотая воздух. «Ветер принес войну!» — внезапно крикнула принцесса и хлопнула по стеклу ладонью. «Ива!» — я осторожно подошла к девушке, положив руку на исхудавшее плечо. «Ветер принес только меня!» Девушка, похожая на Арслана, как две капли воды, повернулась ко мне и широко улыбнулась. В ее глазах на мгновение блеснуло узнавание, но тут же угасло, затуманенное чем-то неведомым. Принцесса снова нахмурилась и отвернулась. «Фьори, зря ты приехала сегодня. Очень зря». «Почему же, Златовласка?» Я присела рядом, заглядывая в ее лицо. «Мне пришла весть, что тебе опять не здоровится. Я здесь, чтобы облегчить твой недуг. Снова бессонница?» Девушка замотала головой. Ее пшеничные косы растрепались. В прошлую нашу встречу Ивелин выглядела куда лучше. Если постараюсь сегодня, возможно, я смогу вылечить ее навсегда. Не зря я все это время искала способы, чтобы разобраться с недугом. Родившаяся лишь на пару минут позже своего брата, Ивелин моментально получила статус слабого ребенка. Повитухи, принимавшие роды у тогдашней королевы, сулили смерть принцессе. Но моя бабушка спасла младенца. Королева скончалась от хвори, когда наследником еще не было и пары месяцев. Дети не успели почувствовать материнской любви. Ивелин росла, но с годами ее все больше убеждали в слабости и болезненности. Девушку не пускали на светские мероприятия, часто запирали в комнате и порой лишали даже прогулок под солнцем. Я была уверена, что король Брион любил свою дочь, но любовь не всегда шагала рука об руку со здравым смыслом. Мне было 13, когда я впервые попала в замок вместе с сестрой. В тот день я познакомилась с королевской семьей и узнала, что принцесса страдала бессонницей, из-за которой временами бредила. С тех пор я приезжала время от времени, чтобы справиться о здоровье Ивелин. Бывало, что ей становилось лучше. Но бывало, что за травниками из вольного народа посылал сам Арслан. Травы были способны исцелить лишь тело, но раненую душу залечивало только время. Это я знала не понаслышке. Я бросилась к сумке, перебирая снадобья. Разговоры с Ивелин подождут. Сначала нужно дать ей лекарство. «Ива, тебе нужно выпить это». Схватив небольшую склянку с узким горлышком, я протянула ее девушке. Принцесса так сильно сжала мою руку, что я вскрикнула. «Меня здесь никто не слышит, Фьори! Я говорю, ветер принес войну, ты понимаешь?» В округлившихся глазах плясало безумие, но я кивнула. «И что нам делать?» «Кровь прольется. Этого не избежать». Лицо принцессы побледнело, а пальцы, крепко сжавшие мою руку, похолодели. «Ива, не бойся. Шторм пройдет, и уже завтра выглянет солнце».
Я успокаивала ее, но чужой страх скользкими щупальцами уже пробирался под кожу. «Дождь смоет кровь, но она пропитает землю. Когда ветер принесет кровь...» Слушать бредни я больше не могла. От несвязных слов у меня зашумело в голове. Схватив девушку за затылок, я силой влила снадобье ей в рот. Лечебный отвар действовал лучше, если его принять добровольно. Но у меня не было выбора. Тело принцессы обмякло. Я позвала стражу, стоявшую за дверью, чтобы уложить ее в кровать. Мне хотелось поскорее закончить с этим и больше никогда не появляться во дворце. Но, похоже, придется задержаться, чтобы понаблюдать за ее состоянием. Как только Ивелин придет в себя, моя работа будет завершена. Позовите прислужниц, которые должны следить за принцессой. Крепкие мужчины, облаченные в кожу и кольчугу, смотрели на меня с недоверием, но возражать не посмели. О вольном народе ходило столько слухов, что и в самый увесистый талмуд вряд ли поместится. Все, что скрывалось от большинства людей, вызывало одновременно интерес и страх. Говорили, что детям простолюдинов рассказывают страшилки, будто мой народ сеет смерть на полях, а когда плоды созревают, ими кормят немилостивых. Разумеется, байки ничего общего с истиной не имели. Вольный народ был всего лишь бывшими кочевниками, которые много лет назад обжили дикие леса. У них получилось использовать лес в своих нуждах. Лучшие травники и охотники были именно из нашего народа. Но простолюдинам обыденность была неинтересна. Оттого-то на нас смотрели с подозрением. Я надавила на переносицу, и боль из висков отдалась глухим эхом в затылке. Пока Ивелин мирно спала, я подошла к окну. Сквозь гонимый ветром дождь рассмотреть ничего не удавалось. Надеюсь, погода смилостивится, и завтра я смогу вернуться домой. Холодный камень дворца казался таким неуютным по сравнению с теплым деревом родного дома. Поскрипывая, створка двери приоткрылась, впуская прислужниц. «Как давно принцесса не спала?» «Пару дней!» — выкрикнула одна из девушек, но тут же потупила взгляд. «С чего все началось?» Ее Величество проснулось утром и отказалось от завтрака. Она сидела у окна весь день, всматриваясь в горизонт моря. К вечеру она начала плакать и говорить, что ветер несет смерть всем нам. Она запнулась и покосилась на окно. Все было хуже, чем я могла предполагать. Раньше принцесса страдала бессонницей, отказывалась от еды и лишь иногда путала реальность со сновидениями. Теперь все звучало гораздо серьезнее. Покосившись на сумку, я мысленно начала прикидывать, какие травы еще можно ей дать. «Приготовьте для меня соседние покои. Я останусь здесь до завтра». Ночь в королевском дворце оказалась еще хуже, чем я представляла. Заснуть отчаянно хотелось, но сколько бы я ни старалась, сон упорно не приходил. Мягкое перина и шелковое одеяло не дарили предвкушения сладкого сна. Напротив, они лишь усиливали раздражение, вызывая желание выбраться из этой кровати. Вторая ночь без нормального сна ничего хорошего мне не принесет. Но я успокоила себя, что смогу выспаться, когда вернусь домой. От этой мысли на сердце легла такая тоска, что захотелось завыть от боли. Я и раньше ночевала вне дома. Обычное дело для моего народа – отлучаться по делам в разные уголки наших краев. Ведь то тут, то там людям нужна была помощь. Скинув одеяло, я свесила ноги с кровати и распустила тугой пучок на затылке. Серебряные пряди мягко коснулись плеч. Стараясь прогнать тревогу, я сжала переносицу и прошла к окну. Дождь все не утихал. Ветер принесет кровь. Слова принцессы вдруг заставили испуганно оглядываться. По плечам скользнул холод. Тряхнув головой, я обдумывала, с чего начать лечение. Приготовленные мной травы могли помочь, но если эффекта не хватит надолго. Шагая из стороны в сторону, я кусала ногти. Неплохо бы самой принять успокоительное, чтобы немного поспать. Потянувшись к сумке, я схватила бутылек, но из коридора послышался звон разбивающегося стекла. Сначала я подумала, что прислуга что-то уронила с подноса. Но следом раздался крик, полный ужаса и боли. Волосы на загривке встали дыбом. Предчувствие, которое тихо дремало, будто приняв того самого успокоительного, очнулось и теперь заставило сердце колотиться в бешеном ритме. «На замок напали! Немедленно прячьтесь!» Топот ног и звон стали за дверью, заставили меня похолодеть. Нужно было бежать. потому что четыре стены точно не защитят меня от опасности. Я сорвалась с места, схватила дорожный плащ, сумку с лекарствами и бросилась на выход. В коридоре царило нечто ужасающее. Слуги, охваченные паникой, сбивали друг друга с ног. Солдат королевского дворца поблизости не было, но я слышала, как вдалеке сцепляются в схватке мечи. Мимо меня пробежала молодая прислужница, но она споткнулась и рухнула на колени. Не теряя времени, я подошла к ней и помогла подняться. «Прячься», — сказала я, подталкивая девушку вперед. Я говорила уверенно, хотя сама не представляла, что делать. Просить помощи было не у кого, и единственная разумная мысль, которая меня посетила — бежать к Иве. Наверняка ее защитят в первую очередь. Недолго думая, я прижалась к стене и осторожно поползла вдоль нее, стараясь оставаться незамеченной. Но, добравшись до нужной двери, я не обнаружила стражу. Нахмурившись, я дернула ручку и тихо вошла. Ивалин мирно спала. Кажется, никто не торопился приходить за ней. Я могла оставить ее здесь и просто уйти. Ноги уже понесли меня подальше, но совесть заставила остановиться. Прорычав ругательство, я бросилась к кровати. «Ивалин!» — я потрепала принцессу по плечу. «Проснись! Замок в опасности! Нам нужно спрятаться!» Кто и зачем напал на дворец, я не представляла. Но что-то подсказывало, что эти гости были незваными и вряд ли пришли просить крова в ненастную погоду. Мои старания оказались тщетными. Я лично готовила отвар и знала, что он сработает именно так, как должен. Принцесса проспит до самого утра. «Давай же!» Я продолжала расталкивать ее, понимая, что все впустую. Дворцовые интриги не касались моего народа, и отдавать жизнь за это было бессмысленно. Короли, принцы и принцессы сменяли друг друга, но мой мир оставался неизменным. «Настанет день, и ты спасешь тысячи человек», — прошелестело воспоминание в голове. «Много ли я смогу сделать, лишившись жизни сегодня?»